Слава Господу! Я надеюсь, эта неделя, которую мы прожили, она позволяет вам так, нам так сказать, да? Слава Господу! Я надеюсь, вы ощущали в себе вот эту вот теплоту руки Господней на этой неделе. И Господь помогал, какие бы ни были сложности, трудности, по крайней мере, я так говорю, исходя из своего опыта. Дорогой друг, я хочу тебе сегодня сказать словами Библии. Ты хорошо сделал, что пришел. Есть здесь кто согласен и может аминь сказать? Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Сегодня мы с вами немножко поразмышляем о нескольких важных пунктах нашей христианской жизни. Она с чего-то состоит, она не просто так там объявлена, озвучена. Наша жизнь, христианская жизнь, чего-то состоит. Или просто жизнь чего-то состоит. И вот есть определенные различия между теми людьми, которые живут христианской жизнью, между теми людьми, которые направляют свои взоры ко Христу, и теми людьми, которые живут просто жизнью, можно сказать, греховной жизнью. Когда-то у Иисуса была, я не знаю, назвать это проблема, не проблема, определенная ситуация, определенная сложность. Знаете, для нас христиан всегда вызывает определенные сложности, определенные боли, может быть, я скажу, когда кто-то из братьев, кто-то из сестер уходит в мир, перестают служить Богу. То есть, когда мы общаемся и друг другу говорим, ты знаешь, вот тот и тот человек перестал ходить на служение, это невольно откликается в наших сердцах. И мы так, знаете, сердце сжимается. То есть, определенные такие горькие переживания. И я вам скажу, Иисус прошел и это, и в том числе это, и в том числе он пережил те моменты, когда его ученики отходили. Отходили от него, отходили от Бога. И вот эту горечь, я так понимаю, он тоже пережил. Я хочу одно такое место прочитать сегодня для вас. Это Иоанна, Евангелие Иоанна, 6 глава. Я прочитаю, начиная с 64 стиха и немножко дальше. И мы с вами поразмышляем над этим местом Писания. Что оно нам говорит, чему оно нас учит, это местописание, что мы можем для себя взять. Вот Иисус, до того у него был достаточно сложный разговор с учениками, и вот он в какой-то момент вынужден говорить такие слова. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Я сейчас дальше прочитаю, но я хотел бы, чтобы вы вот этот 65 стих тоже немножко зафиксировали в своем сердце. Смотрите, он говорит, и сказал для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Мы потом в своих размышлениях вернемся к этому 65 стиху. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Смотрите, вот тут четко место Писания говорит, что в этот момент произошел такой надлом определенный, что вот вокруг него было много людей, люди толпились, люди иной раз донимали, иной раз он вынужден был просить и говорить им. Вот он исцелял человека и говорил, не идите, не рассказывайте. Потому что он понимал, что вот эта волна информации, она пойдет, и для него будет очень тяжело идти в то место, потому что там снова ажиотаж будет, снова будет проблема. И он говорил, не идите, не говорите. И вот случилось что-то. Произошли какие-то события. И вот часть людей, они получили то, что они искали. И они стали отходить от Иисуса. И вот, я так понимаю, Иисус переживал вот эту горечь определенную, когда люди отпадают от Бога. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Вот тут интересный момент. Смотрите, до того, пару стихов вперед, сказано, что Иисус не имел нужды, чтобы кто-то ему рассказывал о состоянии человека. То есть, посмотрев на человека, он знал, вот этот человек там через пару дней отпадет, А этот человек будет верным. Но Иисус задает вопрос. Зачем-то задает вопрос. Сам-то он знал ситуацию, но он ставит перед учениками вот этот вопрос. Если вы исследуете Писание, а я надеюсь, что это так, если вы углубляетесь в молитве вашей, исследуете Писание с помощью молитв тоже, комбинируйте, пожалуйста, когда вы дома, когда вы читаете Библию, то комбинируйте это с молитвой. Начинайте чтение Библии, помолитесь, попросите у Бога мудрости. Господь, дай мне глубину этого места, этого стиха или этой главы, которую я буду читать, познать. Когда в какой-то момент читаете, Библия особо вас касается, какие-то слова звучат словно набат, словно что-то особенное, вы почувствовали, что Бог вот через место Писания говорит, встаньте на колени, поблагодарите Бога. То есть комбинируйте изучение Библии с молитвой, и Бог будет по-особому открывать. И вот Иисус в свойственной ему манере, он задает ученикам вопрос. Не хотите ли вы отойти от меня? И вот я так понимаю, что ответ тот, который ученики сказали, он важен не столько был для Иисуса, потому что Иисус знал их состояние, сколько для них самих. Они должны были услышать собственные слова. Иногда это очень важно, понимаете? Иногда наши слова, они летят, они бегут вперед, и мы не слышим. Очень часто вообще великая способность уметь слушать других людей – но еще большая способность уметь себя услышать. Потому это как вот зеркало. Подойти в зеркало и увидеть себя очень важно для того, чтобы привести в порядок себя. Точно так и в жизни. Наши слова часто летят впереди наших размышлений. И вот здесь вот Иисус хотел, чтобы эти люди услышали собственные слова. И 68 стих говорит, Симон Петр, это такой интересный ученик, он всегда, знаете, впереди всех бежал, он, это такой человек, который мало лукавства в нем было, и вот он говорил, как думал, он простой был, необразованный, ему не, вот он, вот эти вот, знаете, обходные пути, это ему было не свойственно. И вот Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я посмотрел в немецком переводе, в лютеровском переводе, там написано «слова вечной жизни». Ну, на самом деле, это старое слово, глаголы, это то, что глаголится, то, что произносится, слова, совпадает смысл. И вот Петр показывает что-то Иисусу, он показывает себе, он показывает другим. И вот то, что он показывает, это называется нужда. Смотрите, вот эти ученики, которые рядом с Иисусом, не было даже порыва у них уйти. Многие ушли, там 70 вокруг Иисуса было. А 12, те, которые рядом с ним, он задает им вопрос, ну, может, и вы пойдете. Ведь большинство ушло, посмотрите, многие ушли. Очень часто люди идут за большинством. Многие ушли, может, и вы пойдете. Но Петр говорит, не-не-не-не, смотри, у нас есть внутреннее. Я перевожу его слова на простой, как бы расширяя смысл. Он говорит, не-не-не, у нас есть внутренняя нужда, и эта внутренняя нужда, эта внутренняя тяга, она может быть удовлетворена только здесь. И вот часто, или я бы сказал всегда, христианство, качество христианина, каждого из нас – определяется наличием этой нужды. Хотим ли мы быть рядом с Иисусом? Что нами движет? Когда-то до того, вы знаете это место Писания, я его читать не буду, просто процитирую, напомню, я уверен, что вы прекрасно знаете. Толпы пришли людей к Иисусу, помните, да? Толпы, тысячи людей были рядом с Иисусом. Радоваться надо. Иисус, твоя евангелизация покорила тысячи людей. Люди со всех окрестностей сходятся к тебе. А он посмотрел на них и говорит, почему? Он говорит вердикт, он говорит диагноз. Почему вы здесь? Почему они здесь? Помните, что он сказал? Еле и насытились. Кушали и насытились. Оказывается, посмотрел на их сердце, он увидел, что их нужда была только в еде. То есть они хотели кушать и ничего больше. Но здесь ученики, Петр высказал мнение, которое, я думаю, что присутствовало у всех учеников из 12, не у всех, мы дальше прочитаем, но у большинства. Он говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть мы можем, находясь рядом с тобой, питать нашу нужду. Если мы окажемся не рядом с тобой, если мы не будем здесь, то наша потребность, наша нужда, мы изголодаемся. У нас не будет что духовно кушать. мы не можем быть вне тебя, другими словами, сказал Петр. Знаете, важная вещь в нашей жизни – нужда. У меня есть такой очень хороший пример из собственной жизни. Может быть, обо мне он расскажет не очень хорошо пример. Когда я заканчивал техникум, и у меня стоял вопрос поступления в ВУЗ, я понимал, что есть необходимость мои знания немножко улучшить для того, чтобы сдать экзамен или собеседование в ВУЗ. И мы там с несколькими одногруппниками договорились, что будем ходить на курсы после работы. У нас была практика, мы работали. И после работы мы будем на курсы ходить по математике и физике, чтобы наши знания улучшились. Надо сказать, что до того уже 2 года мы не учили математику, физику. Но 4 года техникум, 2 года предметы школьные, а потом специальные предметы. И вот 2 года мы уже много чего забыли. И это выглядело так. В 6 утра у меня работа начиналась на шахте. Значит, я работал где-то до 2, ехал домой, кушал. И потом ехал в другой город. С 8 начинали занятия. По-моему, с 8 или с 7. С 7 начинали занятия. До 10 вечера были занятия. Потом я возвращался где-то к 11 домой, ложился спать. Вставал в 5 утра, и, то есть такой график был, который... И когда я сидел на занятиях, я понимал, что у меня сил хватает только слушать. Но у меня была мотивация, у меня была жажда, я хотел поступить в ВУЗ, я хотел учиться. Но среди нас был парень, у которого жажда была в 2 или в 3 раза выше, чем моя жажда. И интересно, что этот парень мой одногруппник, мой однокашник. У него немножко легче было. Он жил в том городе, где курсы были. Если мне надо было в соседний город ехать, а ему просто вот... То есть у него чуть-чуть больше времени было. Но я не думаю, что это было определяющее. Его жажда, его нужда была выше. Был один примечательный момент, когда мы сидели, это была длинная аудитория, было уставшее, и вот нам рассказывают там элементы высшей математики, элементы высшей физики. Моя голова уже не очень соображает, и я понимаю, что хотя бы услышать. Может быть, мне когда-то это поможет на экзамене и так далее. И вот в этот момент этот парень поднимает руку и начинает преподавателя спрашивать, какие-то вопросы задавать. И я слышу, как возле меня начинают смеяться с него. Ну, вот он самый умный, ему больше всех надо, понимаете. И вот очень интересное событие, которое я запомнил на всю жизнь. Аудитория, представьте себе, человек там 60 нас сидит, длинная аудитория, а этот парень сидел на 2-м или 3-м ряду, и он такой встает, поворачивается к всем и говорит: «Ребята, я заплатил деньги, чтобы получить знания, а что вы тут делаете?» Ну, чтобы для сравнения, это был конец Советского Союза, последний год Советского Союза, я поступил в один из провинциальных вузов, не самый худший, но в один из провинциальных вузов. Этот парень поступил в один из лучших вузов Советского Союза. Этот вуз в Москве был, назывался ГАФ, Главная Академия Финансов. Вот для сравнения, понимаете, что такое нужда? Да, он способен был к математике больше, чем я, но что такое нужда? Удивительно, он пришел на экзамен в спортивных штанах и в тельняшке. Москва, столица Советского Союза, все пришли в галстуках, в костюмах, знаете так. Он пришел в тельняшке, в спортивных штанах, написал, решил задание, отдал и ушел. На следующий день пришел также в тельняшке и в штанах спортивных, и когда он берет результат, у него там 5, вышибал 5. Он закончил с красным дипломом, ему для того, чтобы поступить в этом вуз, надо было математику на 5 сдать. Если не на 5, он должен следующий вуз экзамены сдавать. И вот преподаватель смотрит на него и говорит: «Я думала, ты на 2 сдашь». Она смотрела человеческими глазами, она смотрела на его одежду, она не видела его мотивацию, она не видела его нужду, понимаете? Я не знаю, чего он так оделся, я не знаю. Но интересный контраст, понимаете, ведь мотивация, она не ходит в тельняшке или в костюме. Мотивация находится в сердце. Нужда в Иисусе находится в сердце. У меня была нужда, да, я было тяжело, но моя нужда в знаниях была по сравнению с его нуждой, ну, в 2-3 раза меньше. Я поступил в один вуз, он поступил в другой вуз. И вот и здесь апостол Петр показывает, Иисус говорит: может, и у вас нет нужды во мне? Он говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Христиане современные научились хорошо проводить время. Иногда пикники устраивают, иногда там встречи, иногда там просто разговаривают и так далее. Но что объединяет нас? Нужда ли в Иисусе? Вот Петра Иисус сказал, ты можешь уходить, и учеников. Он говорит, не пойду. Меня с тобой объединяет что-то другое. Меня объединяет нужда в тебе. Меня объединяет нужда в Боге. А теперь смотрите, давайте вернемся к тому самому 65 стиху. И сказал, для того и я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Откуда исходит эта нужда? Оказывается, от Бога. То есть, вот оказывается, нужду, потребность в Боге надо у Бога выпросить. Качество христианина, качество христианской жизни кардинально меняется, если есть нужда в Боге. Сильно отличается. Те люди, которые действительно нуждаются в Боге, они говорят по-другому, они ходят по-другому, они молятся по-другому. Я вам скажу по секрету, они даже спят по-другому. Знаете, есть такое выражение «сон праведника». То есть, смотрите, Бог проникает во все уголки нашей жизни, если мы нуждаемся в Нем. Я хочу вам прочитать о человеке, который нуждался в Боге. Давайте прочитаем из Старого Завета. Это наш герой. Мы по пятницам сейчас Исход начали читать. Третья глава сначала мы прочитаем книги Исход. Но я хочу вам сказать, что эту пятницу мы не читали Библию, не исследовали. Мы молились в эту пятницу. У нас молитвенное было служение. И что мне очень понравилось, что мне так вот к сердцу прилегло, знаете, в какой-то момент в молитвах обнаружилась нужда. Вот мы собрались, и у нас тема была, сначала мы молились о этом народе, о этой земле, об этом государстве. Мы хотим, чтобы эта земля, она была благословенна. Все хотят? Я? Аминь? И мы хотели, и мы молились. Но в тот момент в сердцах наших нужда еще не созрела до нужного уровня. И следующая тема наша была молитва, это семьи наши. Мы немножко почитали место Писания, поразмышляли, и у нас было так, что ведущий предложил, что давайте одного человека выделим, кто завершит все молитвы, но до него пусть помолятся все, каждый, кто хочет. И вот наша нужда семьи наши, семья наша. Интересно, что практически все помолились. Не было обязанности. Вот почти все, кто присутствовал, все помолились. И эти молитвы были особые, понимаете? Было видно, что человек молится от нужды. Человек нуждается в том, чтобы семья была благословенна. То есть молитва с нуждой – это тоже важная вещь. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Интересный момент. Мы дальше будем читать. Я хочу вам предысторию пояснить и рассказать. На этот момент Моисей прожил 80 лет. Первые 40 лет Моисей, давайте я так предположу, вот я вам сегодня про вузы говорил, там, где я учился, где мой однокашник учился. Вот Моисей учился еще более в крутом вузе. Он познал всю мудрость египетскую. Это, если современным так аналогию провести, это Кембридж, Оксфорд, Гарвард, или MIT. То есть вот такого класса вузы. Вот вся мудрость человеческая, какая была там, вот она Моисеем была познана в первые 40 лет. И вот Моисей имел одну нужду. Он хотел для своего народа освобождения. Он хотел для своего народа освобождения. Он понимал, что народ находится в рабстве. И вот 40-летний Моисей, который знает всю военную тактику. Он был принцем, воспитывался при дворе, как вести за собой полки, как воевать с армией, он знал. Он знал, как владеть оружием. Это тоже было обязательно его образование. Вы помните, как он с египтянином расправился без особых проблем. Вы помните, когда он помог будущей своей жене там с овцами там напоить тоже, там было несколько человек про него, против него, но он справился с этими людьми. То есть он это знал, он знал всю мудрость, которая была. То есть это готовый полководец для народа израильского был. Готовый. Ли. Я задам такую маленькую-маленькую частичку, которая изменяет кардинально смысл. Ли. Готовый ли? Бог-то видел как-то по-другому. И вот этого принца, который все знает, который горд, он может со всеми расправиться, Бог ведет и в пастухи. Если мы вернемся немножко вперед, то помните, когда Израиль вот со своим семейством в Египет приходил, то там была такая есть короткая фраза, что они были пастухи, а для египетского народа это плохо, это неуважительно, это вот такое занятие, которое они не воспринимали. То есть, понимаете, это такое низкое занятие было. Египет, какой Египет, а тут какие-то пастухи. Бог повел Моисея заниматься этого принца, этого человека, который владеет всей мудростью, военной тактикой, военной стратегией. Бог повел в пустыню. Зачем? У него есть нужда. Но Бог хотел, чтобы эта нужда была подкреплена определенным духовным состоянием. Чтобы эта нужда была не только физическая, не только душевная, но также и духовная. И вот 40 лет Бог смиряет этого человека. Удивительным образом, но Бог из этого Моисея, который резкий, который воин такой, знаете, Бог превращает его, помните характеристику, которая о нем была сказана? Должны помнить, мы не раз вспоминали. Помните, как Бог оценил его? Каким он был? Кратчайший человек на земле. 40 лет понадобилось Моисею, чтобы стать. Мы в пятницу говорили, что жизнь Моисея состоит из трех составных частей. Первое, он учил мудрость плотскую, потом он учил мудрость духовную, а потом он все это вместе, два этих пункта, в себе объединил и употреблял на практике, когда он руководил народом израильским. И вот эта нужда, она, Бог увидел эту нужду у этого человека, и Бог повел его в пустыню. Пустыня – классное место, где надо смиряться, где нужно добывать воду, чтобы попить. Там нет ни одного крана, который можно открыть и воду набрать. Нет. Там нет супермаркета Lidl, я вам скажу, там нет супермаркета Kaufland. Вот такая вот беда. Нет этого ничего там. Все нужно добиваться, работать над тем, чтобы питаться, чтобы питать других, семью. Он заводит семью, у него рождается сын Герсон. И вот в какой-то момент случается одно явление. Нормально было в пустыне, когда кусты горели. Пустыня настолько жаркое место, днем температура достигала очень жарких, высоких отметок. И кусты, они сначала, это такие тонкие, это не дерево, там деревья, собственно, не росли, они высыхали до такого состояния, что в какой-то момент под палящим солнцем они вспыхивали. Но этот куст, он был особенный. Он горел, но не сгорал. И Моисею это показалось странным, так не может быть. Куст, сколько надо кусту, чтобы сгореть? Он смотрит на расстоянии. Куст горит, но не сгорает. И он подошел посмотреть. Он оказался в то время далеко в пустыне, возле горы Господней Харива. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал ему: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я, Господи». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на которое ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Смотрите, для Моисея было непонятно, кто это. Вот когда мы встречаемся с незнакомым человеком, что мы делаем? Представляемся, да? Мы говорим: «Ихбин, слава», да? А вы говорите свое имя, не мое, конечно. И вот для Моисея Бог был непонятен, кто это такой, что это такое происходит, он не знал вообще Бога. И Бог ему представляется, он говорит и сказал ему: «Я Бог отца твоего Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Гергесеев, Хивеев и Евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Итак, вот 10 стих. «Итак, пойди». Смотрите, у него есть нужда, а что делать он не знает. Нужда уже по возрасту 40 лет. Первый раз она проявилась, когда он убил египтянина, спасая своего соплеменника. 40 лет Бог его учил, этой нужде 40 лет. И вот Бог ему говорит, Моисей не знает, что делать. Бог ему говорит: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот мы видим, как Бог откликается на нашу нужду. Этой нужде не так мало, этой нужде 40 лет, но Бог, видя в этом сердце, ни в каком другом сердце, не было другого человека, подобного Моисея, который бы мог это сделать. Бог его научил мудрости человеческой, научил мудрости духовной, научил терпению. И мы видим, смотрите, Моисей, который 40 лет назад рвался, брал меч и готов был с мечом отстаивать народ свой, этот Моисей начинает говорить: «Господи, я ведь не готов. Господи, а что мне делать?» Бог говорит: «На тебе одно знамение, на тебе второе знамение, иди». Он понимает, что есть важный момент, это то, как говорить людям. Он говорит: «Я косноязычен». То есть я не умею хорошо говорить, или вообще, может быть, он заикался, мы не знаем, история умалчивает, но он себя оценивает как косноязычен. В это бы время ему попросить исцеления для своего языка. Он бы мог сказать: «Господь, я же слаб в этом, ты же тогда, ну, если ты посылаешь меня, дай мне эту способность». И он бы получил ее. Потому что Бог никогда не посылает неподготовленное. И в этой бы ситуации он получил исцеление. Но он говорит по-другому: «Господь, я не могу, я не способен». И Бог говорит, видно, что Бог разгневался, там так и написано. И Бог говорит: «Ну разве нет у тебя брата твоего Аарона, сродника твоего, я пошлю его с тобой. Ты будешь ему говорить, а он будет пересказывать слова для народа». А мог бы получить исцеление. Но интересно, что Моисей, который 40 лет назад рвался, сейчас не рвался. Сейчас для него он понимал, как это тяжело, потому что он прошел пустыню, потому что прошел испытание, и он, вот эта нужда, она у него трансформировалась. Она стала глубже, она стала осознанней. Понимаете, когда есть такая у нас поговорка, мы когда были студентами, смеялись друг с друга, с некоторых христиан: когда нельзя, но очень хочется, то можно. Знаете, иногда спрашивали: ну зачем? Ну а вот хотелось. Вот и христиане тоже иногда, когда нельзя, заповедь Божия говорит нельзя, но очень хочется, понимаете. Вот когда очень хочется, вспомните о Боге. Бог даст только тогда, когда вы не хочется говорить о заповеди Господних с человеком, у которого нет нужды к Богу. Понимаете, есть смысл говорить о заповедях, о том, что вот это нельзя, только с тем, кто нуждается в Боге. Потому что иной человек, который не имеет нужды в Боге, не будет исполнять эти заповеди. Потому что будет ходить мимо пивбара и будет идти в пиво пить, потому что нуждаясь к пиву. Потому что, увидев сигарету, будет идти курить, потому что нужда к никотину. Только человек, у которого есть нужда к Богу, только этот человек способен понести заповеди Господни. Поэтому Петр так отвечал. Петр говорил: куда нам идти? У нас наша вся внутренность, наше все сердце направлено на тебя. Где искать эту нужду? Давайте ответим для себя на самый главный вопрос. Если кто-то ощущает недостаток этой нужды в Боге, в служении Богу. Я сказал, что христиане научились неплохо проводить время, ставят цели, которые ну, как бы с Богом не очень коррелируют. Где искать эту нужду? В 45 стихе, мы прочитали в первом Иоанна, в первом местописании, что если Бог не даст, не найдете нигде. То есть, если вы ощущаете в себе какой-то недостаток нужды, то ищите ее у Бога. Я хочу еще раз, уже к завершению, наше время подходит к концу, я хочу прочитать еще одно место Писания. Это как такой завершающий аккорд. Матфея, 6 глава, 33 стих. Матфея, 6 глава, 33 стих. Это вот такой сегодняшний стих для вас. Идите домой с этим стихом. Вот запомните его, запомните цифры, может быть, несложно. 6:33, Матфея, 6 глава, 33 стих. И тут написано так. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть здесь сказано о том, какую цель перед собой ставить, какую цель взыскивать. А все остальное, оказывается, оно приложится. Вот это вот очень, очень важный момент. Запомните сегодня вот это место Писания и запомните слово «нужда». Нужда к Богу. Вот эту комбинацию. Размышляйте над этим. Размышляйте над этим на этой неделе. Я вам скажу, если вы вот этот недостаток нужды, потребности в Боге у себя взыщите, исправите, ваша жизнь будет другая. Вы по-другому будете молиться, вы по-другому будете разговаривать с людьми, вы по-другому будете спать даже. Я вспоминаю одного молодого человека, он уверовал, пришел, и когда он нам стал рассказывать, что он провел в тюрьме там под 10 лет, если бы не его наколки на руках, вот тату, я бы никогда не поверил. Он разговаривал как христианин, которому там 40 лет в христианстве. Бог так его изменил. Но однажды на евангелизации его пастырь, наш пастырь попросил его выйти и рассказать свою жизнь. И он вышел и стал рассказывать, что он делал в юности. Он был достаточно молодой, ему там было еще до 30. И когда он стал рассказывать, что он успел натворить, за что он попал в тюрьму, пастырь так вот сидел, знаете, говорит, по-украински он сказал, так он говорит, «Мале-мале, она робила стільки діл». Понимаете? А когда я с ним познакомился, ни одной черточки прошлой жизни не осталось. Я с ним разговаривал как с христианином, потому что Бог его поменял сердце, потому что у него была нужда к Богу. Давайте помолимся.